Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем исследование послания апостола Павла к Коринфянам, второго послания. В прошлый раз мы с вами разбирали третью главу, которая была посвящена теме превосходства служения Нового Завета над служением Ветхого Завета. Вообще, конец второй главы и третьей главы второго послания к Коринфянам посвящена, эти две главы посвящены вопросу сущности новозаветного служения апостола Павла. Если вы помните, первая глава, в ней он говорил о своих планах, о планах своего путешествия, то во второй главе, в конце этой второй главы, он делает отступление и переходит к рассказу о сущности своего служения. Мы помним, что в Коринфе отношения апостола Павла с церковью складывались не всегда хорошо, потому что были люди, лжеапостолы, которые противостояли ему и пытались воздействовать на церковь таким образом, чтобы церковь не воспринимала апостола Павла как авторитет. И учили они несколько иному, и своим учением вводили в смущение коринфских верующих. И, видимо, одно из этих особенностей этого учения лжеапостолов была необходимость принадлежность к традиции иудейской. Ну, мы точно не знаем, что, но если апостол Павел говорит о превосходстве служения Нового Завета над служением Ветхого Завета, или, как он говорит, Духа над буквой, и о том, что заповеди Божьи должны быть написаны не на камне, а где? В сердце человека – то, видимо, была вот так проблема в Коринфской церкви, которая требовала подобного освящения и подобного подхода. И заканчивается третья глава послания к Коринфянам тем, что ключом к пониманию Священного Писания, помните, мы с вами говорили, является Господь Иисус Христос. Как в Евангелии от Иоанна сказано, вы исследуете Писание, Спаситель обращается к своим слушателям, думая через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне. И множество других текстов. То есть апостол тем самым говорит, что не понимая Спасителя, не зная Его миссии, мы не можем понимать и закон Ветхого Завета. И таким образом, люди, которые не понимают центральной роли Спасителя в Священном Писании и в спасении, они как бы находятся под покрывалом. Покрывалом, который он сравнивает с покрывалом, над которым накрывался Моисей, сходя с горы Синай. Это свойственно образному языку апостола Павла. Сегодня мы рассмотрим четвертую главу второго послания. Первые два текста. Апостол как бы делает мостик к новой теме, отталкиваясь от 18 стиха, где сказано: «Все мы открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню и преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Посему, имея по милости Божией такое служение, служение Нового Завета, служение, направленное на Спасителя Господа Иисуса Христа, мы не унываем, говорит апостол, но отвергнувши скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Второе послание, как мы уже с вами не раз об этом говорили, в какой-то степени является ответом на критику служения апостола. Здесь мы во втором стихе, в первом стихе четвертой главы видим некоторые намеки, которые помогают нам понять, в чем же обвиняли апостола и как он отвечает на эту критику. В первом стихе он говорит: «По милости Божией мы имеем такое служение и не унываем». Мы не унываем. А как вы думаете, у апостола Павла много причин было для того, чтобы унывать? Мы с вами не раз к этому обращались. Наверное, даже больше, чем человеку можно иногда и выдержать. Слишком много. Всегда первопроходцам трудно. Апостол Павел был пионером проповеди Евангелия в языческом мире. И, естественно, с распростертыми объятиями его почти нигде не встречали. Жизнь его подвергалась опасности. И мы знаем, что из-за этих опасностей И унывал он иногда, и дух его ослабевал. И в частности, он отменил свою поездку в Коринф из-за угрожающей ему опасности, что со стороны, и мы знаем, что начинается второе послание к Коринфянам с того, что апостол начинает оправдываться, почему он не посетил Коринф, со стороны это могло выглядеть как малодушие. Апостол то ли уныл совсем, то ли смалодушничал, то ли испугался, то ли еще что-то с ним случилось. И лжеапостолы, или те, кто противились ему, были тут как тут. Они сразу начинали это истолковывать как слабость в вере, как все что угодно, и для того, чтобы ослабить каким-то образом авторитет апостола в Коринфской церкви. Вот это, возможно, был один из поводов, и апостол отвечает, что мы не унываем. Далее он будет развивать эту тему, мы к этому вернемся. И мы действительно имеем много намеков в посланиях апостола Павла, что тяжело было ему. Вот 8 стих 1 главы мы совсем недавно исследовали. Он говорит, что не хотим вас оставить в незнании о скорби, которая была с нами в Асии, потому что мы были отягчены чрезмерно сверх сил и даже не надеялись остаться в живых. Как можно себя чувствовать, когда такое говоришь? Наверное, это действительно оставляет тяжелый отпечаток на настроение человека, на его желание что-то делать. Нужно какое-то время для того, чтобы прийти в себя, отдохнуть после таких испытаний. Или в 4 главе, здесь мы будем ниже рассматривать 11 стих. «Мы, живые, непрестанно предаемся на смерть, говорит апостол, ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Мы непрестанно предаемся на смерть». Другими словами, мы говорим, ходит апостол Павел по лезвию ножа или по краю пропасти. Сколько можно ходить по лезвию ножа? Это же оказывает сильное влияние на человека. Или в 6 стихе он говорит, нас почитают умершими, но мы живы. Или в 11 главе он говорит, мы были многократно при смерти. Или помните, там же в 11 главе, 32 стихе он рассказывает историю о том, как области начальник Дамаски, областной правитель царя Арет истерег город Дамас, чтобы схватить меня. И он избежал смерти как? В корзине через городскую стену его пустили. Если бы он все свои приключения описывал, то, наверное, хватило бы на большую приключенческую книгу. Книгу «Деяния апостолов», наверное, не все вошло из того, что ему пришлось пережить. Во-вторых, из этого текста, второго текста 4 главы, можно сделать вывод, что апостола обвиняли в хитрости и двойных стандартах. Но отвергнувши скрытные постыдные дела и не прибегая к хитрости, мы представляем себя совести каждого человека. Нечестность, неискренность – то ярлык, который хотели навесить на апостола. Хотя сами лжеапостолы действительно вели вот эту двойную жизнь. В 11 стихе Павел говорит о них. Вы терпите, когда вас кто-то порабощает, когда кто-то объедает, когда кто-то обирает, когда кто-то превозносится, когда кто-то бьет вас в лицо. То есть то, что они делали сами, то же самое они хотели приписать апостолу. И, наконец, еще один момент, который намекает нам на то, в чем обвиняли апостола Павла, это последняя часть 2 стиха. «Мы не искажаем Слово Божие, он говорит, а открываем истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом». Обвиняли в том, что искажает Евангелие, хотя сами проповедовали искаженное Евангелие, другого Иисуса, иного Духа, иное Евангелие. Это в 11 главе, 4 стихе апостол Павел говорит о своих оппонентах. Итак, далее, начиная с 3 стиха, он начинает развернуто отвечать на эти обвинения. И не просто отвечать, он не пытается здесь оправдаться, потому что понимает, что перед людьми, которые субъективно к нему относятся, оправдаться невозможно, но пытается это использовать как повод для того, чтобы рассказать о глубине своих чувств, о том Евангелии, которое он проповедует, о сущности своей проповеди и о своем призвании. Итак, когда его обвиняют в малодушии, апостол Павел говорит не просто оправдываясь перед его обвинителями, а он говорит о цене, которую он заплатил для того, чтобы стать учеником Христа. «Имея такое служение, — говорит апостол, — мы не унываем, хотя и служение это связано со страданиями, хотя и цена ученичества и следования за Христом подчас может показаться очень высокой». И здесь в 8 и 9 стихе 4 главы он отвечает как бы на этот вопрос. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Мы низлагаемы, но не погибаем». И ниже он говорит, что мы непрестанно, в 10 стихе, «всегда мы носим в теле мертвость Господа Иисуса Христа, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Мертвость Иисуса Христа носим в себе. Что это может значить? Ну, мы знаем, апостолу свойственен этот язык такой образный. Если его обвиняли в малодушии, в бессилии перед обстоятельствами, в слабости физической, то апостол и не претендует на роль железного человека. Он не говорит, что я все могу, я ничего не боюсь, я не устаю вообще никогда, у меня никогда не бывает ныне какого-то или что-то в этом роде, что я железный человек. Или что я ангел. Он так не говорит. Он говорит, мы носим в теле нашем мертвость. Или другими словами, он говорит, мы простые люди, сотканные из плоти и крови. И нам свойственно все, что свойственно человеку. Когда мы говорим о человеческой природе Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, то мы говорим о том, что Он алкал, хотел есть, что Он жаждал, что Он нуждался в утешении, что Он нуждался в отдыхе. И во всем том, в чем нуждается обычный человек. Точно так же апостол Павел говорит, я обычный человек, я ничем не лучше других людей, мне свойственна слабость. Но, как он говорит, сила моя не в моей немощи, вернее, не в моей силе человеческой, не в том, что я железный, а в чем? А в моей немощи, именно в мертвости моей, в том, что я человек. Таким образом, он не вступает в спор, он не пытается доказать, знаете, как мы говорим, что я не верблюд кому-то, да? Потому что это бесполезно, это бессмысленно спорить с тем, кто хочет вас обвинить. Он просто говорит о том, что сила моя не в превосходстве, а сила моя в немощи, для того, чтобы в немощи моей явилась сила Господня. И в 11 стихе говорит он, что мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Второе обвинение, которое мы здесь встречаем, в хитрости и в постыдных делах. Апостол отвечает на это. Мы представляем себя совести всякого человека и жизнь наша перед вами, мы готовы ответить за каждое свое слово и за каждый свой поступок. Конечно, опять же, желающие обвинить всегда найдут повод, чтобы обвинить. Апостол это хорошо знал. Поэтому он прежде всего ищет гармонии не с совестью других людей, хотя это очень важно, но прежде всего ищет гармонии с Богом. Он должен быть чист перед Ним и самим собой, своей совестью. И вот несколько текстов, в которых апостол Павел снова и снова обращается к этой теме, теме своей внутренней целостности и чистоты. 12 стих 1 главы 2 послания. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей». Другими словами, мы утверждаемся на искренности своей, на своей совести чистой, что мы в простоте и богоугодной искренности не по плотской мудрости, не для того, чтобы хитрить или что-то выдумывать, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. Или вы, может быть, помните в первом послании, в 4 главе Коринфянам, когда он рассуждал о том, каким должен быть домостроитель тайн Божиих, или другими словами, служитель на Неве Христовой, он говорит 4-5 стих, как бы опять же отвечая обвиняющим его, ибо хотя я и ничего не знаю за собой, но тем не менее не оправдываюсь. Почему? Потому что судья мне Господь, прежде всего я ищу гармонии с Ним, с Его волей. Посему не судите никак, говорит апостол, прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит сокрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Для того, чтобы чувствовать себя уверенно, надо не заботиться о том, как ты выглядишь в первую очередь, а нужно о чем заботиться? О том, чтобы быть в гармонии с волей Божьей, о том, чтобы, когда Господь придет и осветит сокрытое во мраке, другими словами, покажет, что в душе у человека, тогда не было бы за это стыдно. Да? Жить так, как будто перед Божьим лицом, перед Божьими глазами, ходя и совершая свои дела и поступки. И, наконец, еще один текст, который я хочу привести на эту тему из 2 послания, 5 глава, 10 стиха. «Ибо всем нам, апостол говорит, должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты, мы ходим пред Его лицом, надеясь, что открыты и в вашем совести». То есть апостол все время говорит о том, что живет по совести, открыт перед Богом и готов отвечать за каждое свое слово и каждое дело. И, наконец, еще одно обвинение, на которое отвечает апостол. «Мы не искажаем Слово Божие, он говорит, но открываем истину и представляем себя совести всякого человека перед Богом. Мы не искажаем Слово Божие». Эта же мысль звучала в 17 стихе во 2 главе, почти дословно. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога пред Христом, перед Богом во Христе». Мы открываем истину, мы не искажаем Слово. А в чем эта истина? Что могло стать причиной обвинения апостола Павла в истине? Какую истину он имеет в виду? Ну, говоря о апостоле, мы уже с вами об этом упоминали. Особенность его служения заключается в том, что он был первым. Он был пионером, ну, одним из первых. Был пионером. Он служил, как бы его служение проходило на переломе между эпохой Ветхого Завета и Нового Завета. Между эпохой, как он говорил образно, буквы и эпохой Духа. И всегда все новое вступает в противоречие или в конфликт со старым. Помните, как Спаситель это выразил? Каким образом? Молодое вино не вливают в ветхий мех, потому что прорвет и вытечет то и другое. Вот трудность служения апостола Павла заключалась в том, чтобы влить, но это было невозможно, значит, создать новые мехи, идти тем путем, которым никто еще не шел, основать церкви, которых еще никогда не было, учить о Спасителе, который буквально несколько десятилетий назад совершал свое служение, и возвещать весть о спасении, о котором только догадывались пророки и служившие, жившие в Ветхом Завете. Таким образом, служение апостола Павла основывалось не на раввинистических традициях, не на накатанной, так сказать, дороге, по которой люди привыкли идти в течение, может быть, тысячелетий, а на опыте жизни Иисуса Христа. И помните, апостол говорит об этом, о том, что является основой для его служения. В 15 главе, в первом послании, мы с вами это читали. «Напоминаю вам, братья, Евангелие». Это вот та истина, которую он здесь говорит, что мы истину представляем вам. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, и в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечестно уверовали». И далее он говорит, что «Я преподал вам первоначально то, что и принял, что Христос умер за грехи наши, что Он был по Писанию, что он был погребен, что воскрес третий день по Писанию, что явился Кифе, потом перечисляет тех, кому он явился, и, наконец, после всего и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Вот его авторитет, его апостольство основано на том, что его призвал не пастор какой-то, не миссионер, не проповедник, а кто призвал? Сам Христос. В этом смысле авторитет апостолов, авторитет апостольского слова для нас является авторитетом Божьего слова. Мы, следуя посланиям апостола Петра, Иоанна, Павла, называем эти послания как? Словом Божьим. Почему такой высокий авторитет у них? Потому что призвал их к служению и проповедованию сам Господь Иисус Христос. И если пророки могли предвкушать пришествие Мессии, Спасителя на основе Торы, на основе того, что было написано когда-то, на основе истолкований этого, то апостолы возвещали спасение во Христе в первую очередь не на основе Торы и Писания, а на основе чего? Своего личного опыта. Они видели Спасителя, видели Его жизнь, видели Его смерть, видели Его воскресение. Наконец, они испытали в жизни своей перерождающее действие Духа Святого, когда началась эпоха Церкви, сам Господь предшествовал в своем деле благовестия. Итак, апостол Павел, когда говорит, что он, не искажая истину, Слово Божие проповедует, а открывает ее, тем самым прежде всего говорит, что его Слово является авторитетным, потому что сам Господь Иисус Христос призвал его на это служение. И, во-вторых, апостол говорит, или, во-вторых, обвинение в искажении истины или вот эта новизна, которую апостол Павел в своей проповеди привносил, как апостол Христов, была в том, что, во-первых, мы говорили о том, что он проповедовал не на основании раввинистических традиций, на основании опыта общения со Христом, а во-вторых, в том, что центром проповеди был Спаситель Иисус Христос. Не так, как у фарисеев и книжников, нюансы закона, что можно, что нельзя. Да? А в центре проповеди апостола Павла был Христос. Не так, как у гностиков или у философов, человеческая мудрость, а Иисус Христос. Я ничего не хочу знать, кроме Христа и причем распятого. И вот это «кроме Христа и причем распятого», наверное, подразумевает вот эту часть иного Евангелия, которые пытались привнести в Коринфскую церковь лжеапостолы. И в эту часть, наверное, входили, как я уже говорил, и элементы греческой философии, и языческой мистики, и иудейских преданий. И апостола могли обвинить, что он не проповедует полное Евангелие, он проповедует только о Христе. А надо проповедовать не только о Христе. Нужно говорить и об этом, и об этом, и об этом. И все это, может быть, кто-то называл истинным Евангелием. Но апостол говорит, что не искажать Слово Божие означает в первую очередь возвещать Спасителя. Я ничего не хочу знать, кроме Христа и причем распятого. Помните намек на вот эту трудность, может быть, служения апостола и восприятие его новизны в его проповеди? Мы у апостола Петра встречаем в 3 главе, что возлюбленный наш брат Павел, пишет он, по данной ему премудрости, писал вам о долготерпении, о необходимости слушаться Слова Христова, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть, помните это место, есть что-то неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания, говорит апостол Петр. Первым быть всегда трудно. Для того, чтобы тебя приняли, для того, чтобы приняли Твое Слово, должно пройти немало времени, должны быть благодатные плоды. Иногда, может быть, и жизни человеческой не хватает. Может быть, апостол Павел так и ушел из жизни, не увидев больших своих плодов. Может быть, через несколько поколений только церковь стала, преодолела эти трудности, которые были в начале, и стала развиваться. Но, тем не менее, апостол Павел говорит, мы не унываем, имея такое служение. Следующая часть, с 3 по 6 стих. Апостол говорит, если же и закрыто благовестие, здесь мы имеем в виду опять этот вопрос трудности. Кто-то воспринимает проповедь, кто-то не воспринимает, кто-то понимает, кто-то не понимает. И апостол как бы на это отвечает. Мы открываем истину, но если это и закрыто для кого-то, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовестия о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Проповедь Евангелия может быть неудобовразумительной, как говорит апостол Петр. Но проблема этой неудобовразумительности не в искажении Слова Божьего апостолам, а в искажении ума слушающих это слово. Помните, в предыдущей главе мы говорили о искажении ума читающих закон Божий и не видящих в нем Спасителя. Покрывало лежит на сердцах этих людей, на умах этих людей. А здесь речь идет о другом покрывале. О каком покрывале? Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовестия. Бог века сего. Ну, здесь, наверное, много можно понимать под этим. Это и мирские ценности, которые пропагандируются в мире. Это мирские обычаи, привычки, это мирская философия, образ жизни. Это все, что любят люди и зачем следуют в этом мире, и что предпочитают более, нежели истине Божией. Помните историю в Ареопаге, 17 главе Деяний апостолов описано. Когда апостол проповедовал, над ним стали смеяться. Почему? Если просто сказать, то Бог века сего закрыл умы этих людей. И что же является смыслом вот этой истины, которая ускользает от неверующих, ускользает от тех, кто закрыт для понимания Слова Божьего? В 4 стихе он говорит, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. И в чем заключается слава Христова, который есть образ Бога невидимого? Который есть образ Бога невидимого. Смысл Евангелия, смысл проповеди апостола заключается в открытии истины о том, что Христос есть образ Бога невидимого. А в шестом стихе он поясняет еще, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Ну, сначала несколько слов по поводу 4 стиха. Смысл благовестия – это слава Христа, который есть образ Бога невидимого. Знаете, как образ по-гречески звучит? Это слово. Все хорошо знаете. Эйкон. Слово икона от этого слова греческого происходит. Или изображение. Вторая заповедь говорит или запрещает человеку делать изображение Бога. Почему? Ну, легко ответить на этот вопрос, потому что Бога никто никогда не видел. И любое изображение будет ложным, будет изображать не Бога, а человека. Человек таким образом сам как бы пытается сделать Бога и таким образом впадает в идолослужение. Поэтому только Бог может изобразить сам себя. И в этом смысле смысл служения Господа нашего Иисуса Христа, или одна из частей важного этого служения, было изобразить Бога в своей жизни. Помните, как сказано, и Слово стало плотью. Или когда ученики спрашивают Иисуса, покажи нам Отца, что Иисус говорит? Видевший меня, видел и Отца. Я есть образ Бога невидимого. Я есть, ну в кавычки возьмем это слово, икона, да? Изображение в жизни, изображение в телах, изображение в смерти и воскресении. Видевший меня, видел Отца. И это является смыслом Евангелия. Глядя на Христа, мы узнаем о Боге. Глядя на Христа, мы узнаем о том, каким путем надо следовать и как надо жить. Апостол в 3 главе говорит о сущности своего служения в 18 стихе, что мы все открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню. Зачем взираем на эту славу? И что такое слава Господня? Слава Господня – это Спаситель, Иисус Христос, это Его жизнь. И взирая на Него, на Его жизнь, мы что с нами происходит? Сказано, мы преображаемся в тот же образ. От образа в образ, от славы в славу. Когда мы взираем на славу Христову, мы преображаемся в ту же славу, мы наполняемся этой славой, и жизнь наша меняется. Мы меняемся как бы изнутри. В послании к Галатам, может быть, еще более точно апостол выражает смысл своего служения, 4 глава, стих 19. Он говорит, «Дети мои, обращаясь к галатийским верующим, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Вот смысл служения апостола Павла. Не просто зайти на кафедру и о чем-то сказать, не просто какую-то деятельность проводить, а смысл всего этого в чем заключается? Я в муках рождения, я готов терпеть вот то, о чем мы с вами только что читали, ради одной простой вещи, простой, казалось бы, вещи, чтобы в вас изобразился Христос. И в 6 стихе апостол говорит, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». В Ветхом Завете слава Божья с чем ассоциируется? С чем она связана? Ну, наверное, с могуществом Божьим, с Его делами. Если вы читаете псалмопевца, как он воспевает славу Божью, то он воспевает ее как звезды на небе, как луну, которую поставил Бог, как Его силу и могущество, Его власть, Его дела спасения, которые он явил в истории Израиля. А здесь апостол говорит, что слава Божия эпоху Нового Завета должна быть не столько в истории, хотя это действительно важно, не столько в творении, хотя это и красноречиво говорит о славе Божьей, а в чем? В лице Иисуса Христа. Вот в чем сущность служения апостольское. Указать на славу Божью в лице Иисуса Христа. И далее с 7 стиха по 12 мы читаем. Но сокровище это, какое сокровище? Познание славы Божьей в лице Иисуса Христа, истина, которую мы открываем всем, мы носим в глиняных сосудах. Опять образ апостол нашел. Чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса Христа, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Итак, мы сокровище сие или познание славы в лице Иисуса носим в глиняных сосудах. Что такое глиняный сосуд? Мы с этого с вами начинали, да? Глиняный сосуд – это слабая человеческая плоть. Это человеческая жизнь, полная страданий, слабостей, ошибок, сомнений. И ценность, апостол Павел говорит, человека определяется не тем, как выглядит этот сосуд, не тем, из какого материала он сделан, а чем? а тем, чем этот сосуд наполнен. И мы, каждый из нас, ценность каждого из нас измеряется не нашими внешними достижениями, нашими умениями или неумениями, нашими слабостями или нашей силой, но прежде всего определяется нашей верой и тем, живет ли Христос в нашем сердце. Взираем ли мы на Его лик и преображаемся ли в Его славу? Обладаем ли мы этим сокровищем? В 57 главе книги пророка Исаия в 15 стихе сказано: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Вот чем измеряется ценность человека. И что может быть ценнее, если Бог с вами живет? Может быть, на вид с такими простыми, невлиятельными, обычными людьми, но в этих глиняных сосудах великое богатство, познание славы Божией. Господь живет с смиренными и сокрушенными сердцем. Потому и суд Божий – это не суд над человеческой слабостью. Спаситель не судит грешника, а Спаситель видит то, что сердце его может быть наполнено, оно еще свободно этим познанием славы. А суд Божий над пустотой, если сердце это остается пустым, если оно не заполнено славой Божией, если Спаситель не входит в него. Потому что не важно, какой сосуд, а важно, что внутри. Потому что то, что внутри, содержимое, облагораживает этот сосуд. Облагораживает характер, облагораживает поступки, облагораживает внешность. И познание Христа, вот это взирание на Его славу, как мы уже говорили, помогает преображаться от образа в образ, от славы к славу. И напротив, отвержение истины, которая бы заполнила сердце, ведет к осквернению, нечистоте, греху и погибели. То есть для того, чтобы измениться, для того, чтобы на Божьем суде предстать пред лицом Божьим, нужно не столько заботиться о внешнем соответствии, сколько о том, чтобы принять Спасителя в свое сердце. И тогда произойдет это изменение и внешнего. Потому что сокровища носим мы, как говорит апостол, в глиняных сосудах. Мы слабые люди, мы не можем надеяться на плоть, мы можем только надеяться на то, что Спаситель изменит нас в свой образ. И далее он говорит, что смерть действует в нас, 12 стих, а жизнь действует в вас. Он опять возвращается к этой теме малодушия. Вы обвиняете нас в малодушии, меня обвиняете в малодушии. А я положил жизнь свою на алтарь служения, говорит апостол, ради вас. Я терплю страдания ради вас, я подвергаю жизнь свою риску ради вас. Ради вас я нахожусь в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваюсь, потому что это смысл моей жизни. И в чем же был секрет стойкости апостола? Вот этого слабого, хрупкого, глиняного сосуда, который никак не хотел разваливаться и трескаться под натиском обстоятельств, которые приходили в его жизнь. И вот далее с 13 стиха такой очень глубокий, красивый и трогательный отрывок, в котором апостол Павел говорит о секрете своей силы, своего глиняного сосуда или своей жизни. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал, потому говорил, и мы веруем, и потому говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса Христа воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами, ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы и не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. И пусть Господь нам поможет, подобно апостолу Павлу, не унывать в трудных обстоятельствах нашей жизни, когда сосуд наш глиняный подвергается испытаниям и трещит по швам, потому что кратковременное страдание производит в безмерном преизбытке вечную славу. Все, что не делает Господь в нашей жизни, все содействует ко благу, все это служит тому, чтобы это сокровище, которым мы обладаем, умножалось в нас. Пусть Господь поможет нам также быть в мире с Богом и со своей совестью, представляя себя совестью всякого человека перед Богом, как говорит апостол Павел. И, наконец, пусть свет познания славы Божьей в лице Иисуса Христа постоянно озаряет и наши сердца. Аминь.